Сказать, что я сильно желаю, тоже не скажешь, но я думаю, что это очень важный момент. Просто его нужно понять, вот то, что, допустим, сказала Лиля. Вся проблема в недостатке света. Все проблемы, какие у нас появляются, они появляются от того, что недостаточно света. И мы пытаемся решать эти проблемы каким-то другим путем. Вот появляется какой-то грех, допустим, неправильная потребность, и человек начинает искать пути, он начинает молиться, он начинает там себе отказывать, он начинает еще какие-то применять вещи, и у него ничего не получается. Или просто иногда Бог дает ему на время какое-то облегчение, потому что, ну, сильно уже человек просит, чтобы он совсем не упал, Бог к нему прикасается. Но проблема же не в том, что нужно делать или не нужно делать. Проблема в том, что человек просто не понимает правильно, не знает правды. Поэтому все наши проблемы, какие у нас есть, нам нужно переносить в эту область, что просвети, покажи, дай увидеть правду, дай понять правду. Вот как я часто говорю, вот человек, допустим, не может простить, да, другому человеку. Кто-то его обидел, даже за, ну, незаслуженно, там, сделали ему какое-то зло, и человек не может простить. Но когда вот к нему придет свет, к примеру, он знает, что это самая лучшая ситуация, чтобы останавливать зло в мире. Вот злой человек сделал тебе зло, неправду какую-то наговорил на тебя, и за тебя все плохо стали думать, сильно плохо тебе сделал. А ты вместо того, чтобы сделать ему зло, ты сделал ему добро. Ну, как бы в своем сердце просто благословил его и даже вытер все плохие мысли о нем. И как бы как не, ведешь себя, как ни в чем не бывало, там, допустим. И тем самым Писание же говорит, ты приобретаешь его, как горящие уголья собираются на голову. Так вот представьте, вот свет просветил тебя, и он так просветил, что ты не просто, ну, вычислил и сказал, да, это правильно, да, нужно так делать, я буду стараться, а ты увидел в этом ценность, ты понял, что это настолько важно, что это сам Бог допускает такие всякие обстоятельства, когда у тебя появляется возможность эффективно воевать против зла. А когда еще воевать против зла, как не в таком случае? Когда у тебя власть появится против зла, если не в подобных случаях, когда ты на зло отвечаешь добром, и тебя не касается зло? Это же и время войны, настоящей духовной войны. Взять на зло, ответить добром, это значит пронзить мечом, ну, в духовном смысле слова, этого беса, который это все организовывает. Просто дать ему отпор, и он убежит. И тот человек, который там, допустим, делает зло, он неизменно покается, потому что Писание так говорит, что ты ему соберешь горящие уголья на голову. Это же не значит, что ты ему чем-то там подойдешь и посыпешь сзади. Это значит, что мысли, которые к нему начнут приходить, они начнут сжечь его. Даже он не знает, что ты сделал ему вместо зла добро. Он, может быть, продолжает на тебя злиться, но вообще его общее состояние начинает меняться к лучшему. И через какое-то время он и на тебя перестанет злиться, но он просто будет вырван из-под власти дьявола, потому что мысли его хорошие начинают сжечь ему голову, что так нельзя, вот это нельзя, то нельзя, пятое нельзя. И как бы через твою победу Бог имеет возможность, Дух Святой имеет возможность к нему прикасаться очень сильно. И все зависит от той степени, насколько сильно он, скажем, тебя обидел, и насколько ты мог... Я вообще не говорю, слово «простить» для верующих людей вообще не должно существовать. Потому что прощают те, которые обижаются. А Божьи люди, они в зародыше эту проблему не чувствуют. Они не обижаются, им прощать нечего. Чего им прощать? Я как относился к тебе, так я к тебе и отношусь. Как ты для меня был... уважаемый человек, нужный человек, так ты и остаешься. Им не надо прощать. Вот, так вот, представьте себе, вот так просветил Бог твои мозги. И ты стал свободным. Ты с великой радостью принимаешь... Как говорит Писание, будут злословить вас несправедливо, всячески неправедно злословить. Я помню, когда Бог стучался ко мне с этим откровением, вот эта фраза постоянно звучала в моих ушах. Всячески неправедно злословить. Я пытался проникнуть в это слово. Я сейчас понимаю, что не я пытался проникнуть, Бог пытался меня, чтобы я проник в эти слова, всячески неправедно злословить. Это казалось мне чем-то таким, вообще из рамок вон выходящее. А уже радоваться и веселиться этому, то это вообще, кто это может когда исполнить? Никогда в жизни я не чувствовал того, что мне радостно, что со мной поступили несправедливо. Никогда это никому не нравится, никто никогда не будет, стяжать это, говорить, он побольше бы меня злословили и ненавидели, побольше бы меня, на меня наговаривали всякой нечисти, чтобы у меня была неизреченная радость и победа в моих руках. А это же ведь какое удовольствие, чтобы делать самое большое зло сатане, надо брать самых тяжелых людей, которые, давно перешли черту. И он берет их, и они изощренное делают зло, чтобы оно было как можно больнее. И кто им может помочь, этим людям? Да никто не может, потому что все подобные вещи встречают в штыки, они все расстраиваются, и они не могут благословить от сердца. А вот пришло Слово Господне, и оно раз и освободило, ты думаешь, вау, я думал, что это так плохо, что это такая скорбь, когда тебя пинают ногами, когда тебя не понимают. Когда за тебя там что-то, какие-то сплетни говорят, еще что-то такое происходит, а ты не виноват, и прямо это самое, доктор говорит, тебе надо срочно ставить на зубы, чтобы ты ночью не скрежетал, потому что скрежещет все и во сне, и утром, и вечером. И прямо на язык так просится зло, и любую минуту использовать, чтобы зло сделать в ответ, да, и умножить работу дьявола. И я просто говорю вам, я знаю, что мы даже это слышим и не верим, что это возможно. Измена мозгов, измена... вообще всего представления и на то, на что мы думаем, что это никогда невозможно. На самом деле оно не только невозможно, оно вызовет такую массу, бурю чувств внутри, что человек думает, как же это шикарно. Вот так вот именно жить по этой заповеди. Ударили тебя по одной щеке, подставь другую. как же это шикарно так вот мыслить и так понимать эти все вещи. И это не придет от того, что я буду каждое собрание об этом напоминать, и все равно никогда ты скажешь: да, Господи, прости, я вот еще не таков, я не могу это исполнить. И никогда не исполнишь, потому что это невозможно по-человечески исполнить. Мы все злодеи, и все мы люди, которые ищут своего. И каждый, ну, у каждого из нас... Я – это главный Бог, и как только мои интересы не выполняются, я пойду по трупам, я добьюсь, все смешаю с землей, потому что не по-моему что-то, да. И нам никому нет возможности, ну, встать и честно посмотреть вверх в небо и сказать: Господь, я не такой, как прочие люди, которые злодеи. Все одинаковые. Но только придет свет, вот зашел свет, да, внутрь. Я не знаю, как это происходит, но изнутри дается команда мозгам. Ты уже не можешь думать по-другому, ты не можешь видеть это по-другому. И это же ведь такая шикарная возможность, и это место настоящей войны. Все остальное просто бьешь... воздух, и сам себя обманываешь, там, что ты что-то трудишься, делаешь. Вот как мы говорили, что, ну, оставил первое, оставил любовь, вот, не стал достигать ее, не стал ее искать в первую очередь, и начал что-то делать не на этом основании, что есть из-за любви. А начал делать там из-за страха перед адом, из-за каких-то других еще причин. И все пошло неправильно, и все пошло бесполезно. Даже если ты все отдашь, и тело в жертву, и имение раздашь нищим. Никакой пользы, никакой пользы. Как жалко людей, которые очень хорошие, которые... шли на очень большие жертвы. Представьте, на какие жертвы могут идти люди. Раздал все нищим, пошел бедным по миру скитаться, просить хлеба себе на пропитание, ни крыши у него над головой нет, ничего нету, и он думает: Господь меня оценит. А Господь говорит: никакой пользы, никакой пользы. Вот ведь что страшно. Поэтому просвещение и свет – это единственное решение всех наших проблем. Во свете его мы видим свет. И свет этот просвещает, и тьма объять не может. Просто не может, вот, ну никак не может. Вот я же говорю, что если к тебе придет ценность того, что кто-то тебя обижает, и это очень большая ценность для тебя... и что у тебя появляется сила и власть, ну, не того человека бить, кто тебя обижает, а того человека, того беса, который стоит за этим человеком, и который, ну, практически съел другого человека, и он делает то, что хозяину велит. И так дал этому хозяину, я думал, иногда думаю, вот, если была бы физическая война против бесов этих, и мы на равных, ну, казалось бы, если только взял бы над ним верх, ну, и скрошил бы его в мясо, как он достал уже своими, ну, своей такой наглостью командовать, что все будет по-моему, ты никуда не денешься, я, никто вообще... И он тебе: я буду тебе управлять твоей жизнью, я тебе навяжу свою волю, ты будешь ходить передо мной на полусогнутых и не дернешься никуда. Вот бы типа дать ему со всех сил, сколько есть. Да? Так вот возможность, просветился, и во, шикарную возможность дать по полной. Поэтому с каждым разом ты все больше и больше заряжаешься тем, что, ох, благословлю от всей души, детей так своих не благословляю. И самым близким и любимым себе того не желаю, что желаю этому человеку. И тут сатана все упал бездыханный, как говорится, перед этой проблемой, потому что, ну что он может еще придумать, если это уже твоя страсть, если это твоя, как бы, ну, изюминка, это твой смысл жизни, что ага, попался ты мне снова. И он уже и злом тебя будет обходить, потому что будет знать, что это самое не только бесполезно, а сколько добра ты можешь сделать против этого зла. Смотрите, как написано в Писании. Я прочитаю два места. Давайте прочитаем вот книга пророка Захарии, 12 глава, с 10 стиха. Ну, здесь говорится, что в последние дни на дом Израиля, на Иуду будет большая атака, чтобы их уничтожить. И что евреи в конце концов победят. И здесь... Десятый стих прочитаю. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день подымется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона». В долине Магеддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давидова особо, и жены их особо, и племя дома Нафанова особо, и жены их особо, и так далее. Вот не верят в Иисуса Христа евреи в большинстве своей. Вот не верят и все. Говорят, это ваш языческий Бог. А Бог возьмет с неба дух умиления, пошлет, и все заплачут сразу, и будут рыдать, как о потере единородного сына. Один сын был, и тот умер. И будут рыдать, и будут каяться за то, что они его пронзили, что они его убили. Вот. От чего это произойдет? От того, что Бог пошлет на них дух умиления, и все. И все совершится. Поэтому зависит покаяние не от того, что тебя приперли к стенке, или там война пошла, тебя окружили, и ты видишь, выхода нету, ты начинаешь рыдать и плакать. Толку мало от таких покаяний. Толку мало. Чаще всего они на год, на полгода, потом человек опять возвращается к своей блевотине. Почему? Потому что не дух умиления на него сошел от Бога, не по причине божественного откровения пришло к нему такое сознание, а по причине загнанности какой-то, страха какого-то, еще каких-то причин, человек начинает каяться. А тут вот не верили, не служили ему, не хотели ничего, и тут раз дух умиления пришел с неба, и все они побежали, и так сильно побежали, представьте себе, будут, как они будут плакать, как они будут сокрушаться, что они виновники, что так Христос пришел на землю, а они так с ним поступили. Смеялись над ним, издевались, как хотели, убивали и все прочее. Они все это на своей шкуре прочувствуют, они все это осознают, они все это поймут из-за духа умиления, из-за посланного какого-то не, ну, такого не, не то что нематериального, неизвестного земле чувства, которое только у Бога есть. Так вот и здесь, любое наше дело, любая наша проблема, любой наш грех, какой у нас есть, нужно больше света, и все становится на место. Но в чем мораль всего этого? Да только в том, что искать надо это больше всего. Не унывать постоянно от того, что «а, вот у меня ничего не получается, значит, я вот грешник, и значит, и толку не будет с меня». Да, с тебя никакого толку не будет. Ты давно уже должен был это понять. Но ты должен знать, что если придет свет, ты станешь другим человеком. Если будет свет, ты будешь поступать совершенно по-другому и будешь поступать не потому, что так надо, или там в рай не попаду, или там Бог накажет, или еще что-то. Будешь поступать так, потому что заповедь Божья станет драгоценностью. Потому что это и есть любовь к Богу, когда заповедь стала вожделенной, когда заповедь стала красивой, когда заповедь стала настолько важной, что человек не представляет, а как же можно по-другому, если не, не с этой заповедью. Вот здесь нужно как бы сосредоточение. Вот я смотрю на вас, вы слушаете, слушаете, но думаю, вот как вот вы придете домой, через какое время вы забудете, что надо больше всего искать Царствие Божие. То есть Царствие Божие – это и есть свет, Царство Божие – это и есть любовь. Царство любви должно быть, царство, основанное не на любви, это глупое царство. Если ты не влюблен в это царство всем сердцем, всей разумением, ты будешь служить двум господам, и одному, и другому. Если ты будешь влюблен, ты навеки потерян для всего остального. Заповедь, когда ты к ней приближаешься, она притягивает тебя. Она практически становится одно целое с тобой. Ты не можешь без нее жить, потому что это чувство гораздо сильнее, чем чувство наркомана, который не может по-другому. И мы должны в это поверить, и мы должны на это положить свою жизнь. Заповедь легка и проста для исполнения. Лишь бы только свет проникнул, и все. Поэтому сатана, есть у нас проблема, он никогда не будет позволять нам думать, что нам надо, чтобы Бог принес ясность. Я не хочу быть таким человеком, я не хочу быть лицемером особенно. Я за лицемерие когда-то проповедую, как сколько много блаженства, когда человек перестает лицемерить, когда человек, ну, идет в одно, чтобы, ну, идет к тому, чтобы стать одним человеком. Одним на все случаи жизни, одним во всех ситуациях. Правда, спать хочется на подобные слова. А ведь это слова жизни. Это слова крайне важные для того, чтобы быть по-настоящему счастливым человеком. Таким людям Бог всегда дойдет торжествовать в Иисусе Христе. Всегда. Я могу сказать о себе, что мне еще очень много надо света, потому что я не хочу пользоваться законом. Я хочу, чтобы закон остался сзади меня. И я понимаю, что закон – это то, что не делает меня тем, кем я должен стать. И я не могу, знаете, вот особенно в последнее время, я не могу как бы тешить себя тем, ну ведь все нормально, я же держусь, я же не делаю. Вместе с тем, когда желания продолжают жить и спокойно царствуют внутри меня, и я не воплю к Богу, что дай ты мне света, дай ты мне видеть, что это такое, почему это вот так. Вы знаете, может, странно для вас это будет слышать, но Бог специально позволяет, чтобы мы были загнанными в угол для того, чтобы создать нам почву, чтобы родилось вот это. Да до каких же пор? Да как же так? Внутри меня живет желание, которое нарушает волю Божию. Неважно, какое желание, любое, даже если у тебя одно всего желание, допустим, зла тому, кто тебе зло делает, или желание неправедного приобретения для своего дома, желание там всего, что угодно, разврата какого-то, чего-то такого богопротивного, это уже повод к тому, что мне нужен свет, мне нужен выход из этой ситуации, потому что все остальное бессмысленно. Я всю жизнь продержусь законом, да, может быть, Бог меня помилует, может быть, Он меня спасет, но разве о спасении я должен думать? Разве спасение должно быть моей целью? Моей целью должен быть Бог, который должен царствовать и который через меня может сделать много своей воли и славы на этой земле, чего он хочет. Ну, хорошо. Если вам тяжело это слушать, я думаю, что пусть Дух Божий вам это открывает, и пусть свет проникает настолько, что я вот вас уверяю, хоть у вас скучные лица, но вот это по-настоящему будет человек захвачен, когда он захвачен заповедью Божией. Она начинает занимать все его мысли, она становится настолько яркой, вот дух умиления, когда приходит это чувство, что ты смотри, как же так? Я столько могу правильной работы сделать для Бога только одной заповедью. И мне не надо совсем стараться, мне не надо отказывать себе в чем-то. Это самое большое мое удовольствие. Напоролся и как будто миллион нашел на дороге. И тебя, ага, опять снова сатана решил со мной игры свои играть. Сейчас он получит по полной программе мир, на немножко отделиться, отсоединиться от зла. И я вот не знаю, последнее время живу мыслями о заповедях Господних, и в каждой заповеди нахожу такие прекрасные возможности для полной счастливой жизни, что я никогда в жизни этого не верил и не знал. Я всегда думал, что заповеди – это что-то такое, что тебе нужно отказываться и заставлять себя делать, потому что так Бог хочет. А на самом деле Бог хочет, и эти заповеди поставил только для того, чтобы ты даже здесь на земле прожил полной жизнью. Как написано в Писании, вот мы оставили все и последовали за тобой. Ученики сказали. Христос знал, что они еще не все оставили, что у них там гордость и полная крыша. И он не сказал им, что вам будет. Он сказал, нет ни одного, кто бы оставил отца, мать, жену, детей, и я добавлю всю свою жизнь, тот не получил бы гораздо больше. И нас часто, ну, как бы настраивают, что там, в том веке, мы получим, а здесь, ну, как бы нам придется, оставил, и будет тебе плохо. А Писание говорит, оставил, и будешь иметь гораздо больше и домов, и детей, и чего только ничего, гораздо больше. Нет ни одного, кто бы это сделал и не получил бы больше. Ну, так не стоит ли нам оставить все другие вопросы нашего христианства и сказать, Господь, как оставить, чтобы получить? Что оставить? Как себя оставить? Как потерять себя, чтобы получить то, что больше домов? Вот мы, допустим, удачно купил дом, удачно построил дом, приятно, радуется. А представьте себе, вот человек просто выиграл там, допустим, дом, или кто-то подарил ему дом, или другие какие-то там дети радуют, еще что-то радует. Все равно же есть у нас какая-то в мире радость, чтобы мы могли сравнить. То Бог говорит, все, что мы можем здесь иметь и радоваться от этого, то это по сравнению с тем, что ты получишь, когда ты это все оставишь, гораздо-гораздо больше. Поэтому как оставить, Господь? Что оставить? Дай света, дай, чтобы эта заповедь заработала в моей жизни, потому что я хочу не только там на небесах жить полноценной жизнью, но здесь на земле прожить благословенной жизнью. Знаете, вот есть 10 заповедей, и заповедь одна – почитай отца и мать, и будет тебе благо. Будет тебе благо. И я заметил, ну, и будешь долголетен на земле, мы понимаем, что благо – это относится к физическому миру. У тебя будет устраиваться твоя жизнь, у тебя будет достаточно здоровья, у тебя будет достаточно финансов, у тебя будет достаточно в семье порядок, все, везде у тебя будет в порядке от этого вопроса, что ты почитаешь отца и мать. Что делает сатана? Конечно же, когда у тебя будет жизнь как бы благословенная, ему до тебя добираться гораздо тяжелее. Ему надо эту заповедь перевернуть вверх ногами. Вот один из врагов его сатанинских, вот он против одной заповеди работает, чисто против заповеди работает. И он ищет, манипулирует, ищет пути, как ее сделать так, чтобы она и в глаза не бросалась, и не выполнялась. Понимаете как? Чтобы человек, да вроде я же нормально, я же с ними не ссорюсь, ничего, уважаю и, как говорится, все прочее, но почитать, как это почитать? Да кто его знает, как это почитать? Долгий ящик туда отбросил и все. Я даже, вот я знаю некоторые моменты, что значит почитать отца и мать, но даже если я их расскажу, ноль без палочки, потому что это необъяснимые вещи, это открываемые вещи. Они для того и открываемые, чтобы человек мог знать, что пока я не начну копать, вот 10 заповедей, как почитать отца и мать? Что я должен делать, чтобы было мне благо и чтобы я был долголетен на земле? Что должно случиться? И если человек получает этот свет, он вдруг начинает понимать, ого-го, сколько благословений от одного вопроса. Сколько все автоматически начинает устрояться и вкладываться туда, куда нужно, не надо нервы трепать, от одного простого вопроса. И вот он эту бодает заповедь, бодает. Я недавно слушал одного американского проповедника, английский-то у меня никакой, но понял. Он сказал, говорит, что я, говорит, начал анализировать в Америке вся война устроена так, чтобы воевать против всех заповедей Господних. Вот любая заповедь возьми и, ну, к примеру, скажем, да не будет у тебя никакого кумира, никакого изображения, да? Государственная машина говорит, ты не имеешь права, у каждого свои интересы, и ты не имеешь права вторгаться в интересы чужого человека, и они будут зомбировать, и все время рассказывать, что ты не можешь, это выбор человека, он должен быть свободным, он должен быть, вот ихняя вся эта либеральная мишура. Вот. И все. И они долбят, и одновременно, значит, у него есть право там быть гомосексуалистом, у него есть право ходить там, в женский туалет, еще что-то, уже, ну, выше крыши всякая глупость, да? И это ж государственная политика, вы понимаете? Это не сразу сработает, это пройдет 10 поколений, и оно засядет в генах. И потом уже заповеди стучись, вот хоть головой бей в стенку, заповедь закрыта. Потому что это внушается, что ты свободен, ты вправе решать, тебе никто не должен указывать, что... У тебя может быть богов, сколько ты хочешь, и все такое. И любую другую заповедь. Почитай, допустим, почитай отца и мать. Допустим, 10-летний ребенок может подать в суд на родителей и засадить их в тюрьму и сказать, вы мне больше не родители, да? И это государственная машина. Она, понятное дело, что ну, вот этой государственной власти выгодно человека оторвать от семьи и сделать его ну, таким общественным, знаете, что у всех одинаковое понятие. Потому что как вот ячейка, семья, у них все равно свой микроклимат, свои какие-то понятия, и мы можем быть все разные, и таким обществом очень тяжело управлять, потому что каждый по-своему понимает. А здесь так, что мы как бы вам будем вас учить, а семью ограничить в том, чтобы семья ценности навязывала. А мы создадим такую атмосферу, что то, что в семье говорится, то не так популярно, а то, что у нас говорится, то будет рекламироваться, оно будет популярным, оно будет интересным, с всякими примочками, и, конечно же, ребенок выбирает не то, что ему скажут родители, а то, что ему скажут в школе, то, что ему скажет общество. И таким образом общество становится, ну, такое монолитное, никаких там революций, ничего нету, потому что, ну, все одинакового мнения. Вот. Это... как бы, может, и правильно в государственном плане, но за всеми этими вещами стоит сатана и вот бодает заповеди Господни, бодает их со всей силы. И когда мы начнем разбирать это место Откровения, вы увидите, что это действительно эти 10 рогов направлены против заповедей Господних. И мы говорили в среду, что вот было пять царей, которые пали. Шестой есть. Седьмой еще не пришел. И получается, знаете, какая картина? Вот берет Бог царя Навуходоносора, допустим, да? И говорит: Навуходоносор мой раб. Это мой раб. На самом деле он нечестивый человек и вообще как бы идолом своим служит, но Бог как-то так с детства мог сделать с ним работу, что он, если Бог ему что-то скажет, он это понимал и делал так, как Бог хочет. Поэтому он мой раб, и он делает то, что мне нужно. Вот так и у сатаны. И вы знаете, сатана берет, находит человека, вот как в Откровении написано, что так он его воспитал, что он желание жен не почтит и богам отцов своих не поклонится. Такой вот упрямый, и только так, как я, и только то, что мне. И там написано, и всепотопляющее войско будет сокрушено. Вот таким сосудом дьявольским, который оттренирован, накачан такой. Так вот, у дьявола не просто один какой-то единственный царь, а вот, скажем, возьмите Римская империя. Как не император, так слуга дьявола. Ну, были немножко лучше, меньше там, да, но в основном там, допустим, каких-то там тысячу лет общество находилось под идеологией Рима, допустим, да, внушалось, объяснялось, рассказывалось. Я вспоминаю, допустим, вот как мы жили при советской власти, да. Сейчас, наверное, было бы, ну, смешно смотреть там, как ты идешь, там, Сталин этот убийца, кровопийца. Там плачут все, вот умер вождь, и просто с ума сходят, что ж мы, как мы теперь будем жить. Ну, или просто там кричат «Слава КПСС!» или еще какие-то вещи. Если сейчас такой человек появился, то сказали бы: вот с мозгами не в порядке у него, да? Что он такое говорит и что он такое себе представляет? А на то время нормальное состояние, люди к этому относятся уважительно, это умные люди, так себя ведут. А вот представьте, это не 70 лет, там, допустим, советской власти, а тысячу лет зомбируется человек. И вот в него вложили, допустим, страх перед властью. Тысячу лет ему вкладывали это чувство. И дети его родятся, и внуки его родятся, и правнуки его родятся, и тысячу лет еще пройдет, а внутри будет сидеть страх, что лучше подальше, лучше не трогать никого, спокойно себе, тихо жить. Или вложили ему лицемерие. И вот это лицемерие настолько вот разрастется, вот, допустим, ну, общество наше, то столь уважаемое, когда ты улыбаешься, когда ты говоришь там хорошие слова, когда ты вроде такой позитивный, на самом деле тебе хочется стрелять всех и ну, душить всех, потому что у тебя такое настроение, но ты вынужден из-за воспитания показывать зубы везде и вести себя, ну, так, чтобы ты был такой, ну, правильный человек. Вы устали уже меня слушать, да? Ну, потерпите еще немножко. Это очень важные минуты, это очень важное время, когда мы можем познавать истину. Это нужные слова. Я знаю, что об этом нужно говорить много, но, как говорит Писание, вы сделались неспособны слушать. Почему? Ну, потому что вопрос-то не решается, свету-то не добавляется, заповеди-то Господни не стают прекрасными и вожделенными. Мы об этом говорим, и мы говорим, да, мы понимаем, все правильно, но авось-то и ныне там. Поэтому вот человек становится не способен слушать. Я это знаю, это философия, это уже слышал много раз, и могу сейчас просто подремать. Вот. Но это очень важные вещи, очень важные слова, и Бог благословит всякого, кто все-таки дойдет к тому, чтобы взять эти огромнейшие благословения. Огромнейшая благодать есть у Господа для всякого, кто победит. И вот тут вот мы должны это все победить. И пройти туда, к той жизни, где слава Божья, где небо открыто. Где не только, не просто небо открыто, ты на небе. Я уже, наверное, сотни раз рассказал этот случай. Вот тут на первой лавке сидел во время прославления, и меня вытянуло так, что я ногами чувствовал пол, а головой я себя чувствовал где-то высоко-высоко в небе. И я теперь знаю, что такое соединяющийся с Господом становится один дух с Ним. Это блаженство. Ты на небе, хотя ногами ты ходишь по земле. Какие-то там мелкие людишки пытаются тебя что-то там сделать, тебя уколоть чем-то. Какое это имеет значение? Ты весь на небе, ты полностью весь с Богом. И радость неописуемая. Вот я помню то чувство до сих пор очень ярко. Что такое величие, знаете, такая торжественность. Как, вот я не слышал колокол, но как будто как какой-то такой звон, знаете, так все как-то ну, сильно чувства увеличены в голове. Но я знаю, что это только секунды прошли, и я знаю, что это даже не в полной мере, как это случится, когда мы станем один дух с Ним. Вот. Это случится, когда тело наше перестанет подчиняться плоти и выйдет под власть Духа. Тогда Дух можно соединить с Богом. А пока Дух наш в нашем теле, он как в тюрьме сидит. И вот когда он выйдет туда, это же все. Это не страшно тебе ни смерть, ни звери, ни то, что твоих детей убивают. Ничего тебе не страшно, потому что ты на небе. Ты просто на небе. Блаженство, которое ты испытываешь, ни с чем не сравнимо. Поэтому я туда и приглашаю и себя, и вас приглашаю. У нас есть великая перспектива. У нас есть великая возможность вырваться из-под власти земли. Опять же, знаю, что вы тысячу раз знаете, но одни из первых откровений, вот когда я видел этот сон, вот как летает курица, и я все время ходил и удивлялся, и говорил, ну вы же видели, что я летаю, я же вот летал только. А они, да отстань, типа, дурачок, что ты пристаешь? И я никак не мог понять, что я действительно радуюсь, ну, как бы восторгаюсь вообще пустым. Не пустым, но чуть-чуть, какая-то одна копейка от миллиарда. И я восторгаюсь, что я летал, я вот на 5 минут оторвался от земли и был в воздухе, и такой счастливый, что я, земля, ну, как бы типа на время отстала от меня. А люди говорят, да иди ты, ничем ты не отличаешься от нас, ничего это не, тебе не дает, тебе надо настоящие крылья, тебе надо настоящее изменение сути твоей, чтобы ты оторвался от земли раз и навсегда, чтобы тебе не надо было много вот это вот там гонять своими руками, чтобы оторваться на метр-полтора от земли. Какое жалкое зрелище курица вызывает, когда она пытается летать. Так вот точно и мы. Не дай нам, Господь Бог, такой жизни. Не дай нам, Господь Бог, такой жизни. Вижу, что ваше немножко сознание сегодня рассеяно, но я считаю, что это слово от Господа. Пусть оно в немощи сказано, пусть оно нудно, но дайте возможность Господу поработать в ваших сердцах, чтобы свет проникал, чтобы движение было к заповедям Господним, чтобы ясность была, как мы их постоянно нарушаем, и как дьявол нас обманывает, что это тяжелые заповеди, и что от них никакого благословения нет. От них все благословения. От заповедей Господних все удовольствия. Заповеди Господни решают абсолютно все наши проблемы. Ну что ж, будьте благословенны. Остается просто помолиться. Знаете, я в сентябре, наверное, улечу туда, в Курск. Там церковь, где я был пастырем, не помню уже сколько лет. Сколько лет, Оля, я там был? Лет 5-7? Может, до 10 лет я был там пастырем. И вот этот последний раз приехал, и того главного пастыря не было. А второй пастырь, пресвитер, которого я ему преподавал крещение, он через меня покаялся. Ну и вообще, как говорится, как духовные дети, да, как апостол Павел говорил. И он мне не дал проповедовать. Он такой законнического такого плана, и он начал потом выкручиваться, да я не знал, да я не, ну, как обычно религиозные люди, будет врать тут же, как бы что-то вроде он исполняет, а тут же начинает тебе всякую лапшу вешать, что да ты бы сказал, что ты хочешь проповедовать, ну и все такое. Вот, и я просто почувствовал такой сильный дух Антихриста. Вот настолько не допустить никакими путями, не дать возможности об этом говорить. И вот аж бледный весь, чуть ли не трусится, что ну, так получилось, что он мне не дал, и все-таки рискнул и не дал. И оправдывается, и туда, и сюда. И это самое, и, по всей видимости, и сам не знает, почему не дал. Ну, я человек, допустим, знаете, безразличный к этим вещам. Я бы и 10 лет не говорил, я уже столько наговорил, устал уже от того, чтобы говорить. Но я просто увидел, я себе решил, думаю, поеду, неделю возьму. И у них свой молитвенный дом, и буду неделю. Ну, конечно, если они мне позволят это сделать, буду неделю говорить о Царстве Божьем, о том, что есть совершенно другая жизнь, которая никак не связана с тем, что мы имеем. Есть полнота во Христе, есть благодать Божья. Может быть, они меня лучше послушают, чем вы. Потому что уже у нас как бы говори, уже это говорилось, то попробую там сказать, если не выгонят, если выгонят, Ну, прах с ног не буду оттирать. Это все-таки дорогие мне места. Там много было положено. Там начиналась церковь. И я был первым пастырем в ней. И сейчас церковь большая. Я не знаю, может быть, 500 человек. Вот. Вот такие дела. И я думаю, что и нас этот же самый дух Антихриста любыми путями вот увести от главных мыслей, забить голову непонятно чем и так жить всю жизнь. Поэтому будьте благословенны и дай Бог нам новых откровений, нового света, новых ясностей, потому что заповедь Господня чиста, она просвещает. И как она просветит, она станет драгоценной, она станет вожделенной. Благословений вам и мне с вами вместе. И давайте помолимся еще раз сегодня Господу. Благословенный, великий, превознесенный Господь, благодарю Тебя за ту милость божественную, которую Ты даруешь всему человечеству на земле и нам вместе со всеми людьми. Ты протягиваешь свое благоволение. Господь, мы ничего не достойны. Это все Твоя милость к нам. Повей на нас Духом Святым, повей на нас светом Твоим. И да прозреем мы на все Твои заповеди. И да уразумеем мы, как ценно и как важно все то, что Ты предлагаешь, все то, что изошло от Твоего божественного разума, оттуда с небес, спустилось специально на землю, чтобы нам было благо того, что мы держимся заповедей Твоих и любим Тебя и заповеди Твои. Господь, я прошу Тебя, ради Иисуса, Сына Твоего, соверши в нашем сознании этот переворот, чтобы все ценное стало действительно ценным, а все мерзкое действительно стало мерзким. Ради Иисуса и ради славы Твоей, великий превознесенный Бог, слава Тебе за все. Аминь. Ничего-ничего. Не вечно нам в немощи ходить, не вечно нам с опущенной головой, как говорится, стоять. Бог придет, и все изменится. А Бог придет. Так что идите с надеждой.